Мы читаем труды Рабаша, первый том, 48-я страница. Действительно важности товарищей. Сайт. Вопрос можно задавать на сайте КАФ-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Относительно важности товарищей. Относительно важности товарищей. Находимся в группе. Как ее возвеличивать? То есть, каким образом, с какой важностью каждый должен смотреть на своего товарища? И вот логика обязывает, что если он смотрит на своего товарища, что он находится на более нижней ступени, тогда он желает обучать его, как вести себя в лучших свойствах, чем он находится. И тогда он не может быть его товарищем, а принимает товарища в качестве ученика, а не в качестве товарища. А если он видит своего товарища, находящим на более высокой ступени, и видит, что он может научиться каким-то свойствам у него, тогда тот может быть его равом, а не его товарищем. И отсюда следует, что именно в то время, когда он видит своего товарища, находящимся на равной ступени с ним, тогда он может принимать его как товарища и объединяться с ним. Потому что товарищ — это значит, что оба они находятся в одном состоянии, и так следует из логики, что у обоих есть подобие мнений, и тогда они приняли решение объединиться, и тогда они вместе поставили перед собой эту цель, которую оба хотят достичь. Это подобно двум товарищам, которые, согласно своему общему мнению, открывают какой-то бизнес совместный, чтобы получить прибыль, и тогда порядок таков, что у обоих есть одинаковые силы, но если один из них чувствует, что он более способный, тогда он не хочет воспринимать другого как равного партнера, а они входят в это дело на пропорционально, то есть согласно силам и способностям, которые есть у обоих. И тогда это делится на четверть или на треть, и тогда нельзя сказать, что они равны в этом деле. Но такого не может быть в любви к товарищам. Когда товарищи соединяются, чтобы возникло между ними единство, это возникает только, когда оба равны. Это называется единством. Например, если они занимаются каким-то делом совместным, и прибыль не делится поровну, называется ли это единством? Конечно же, все занятие любовью к товарищам должно быть таким, чтобы вся прибыль, которую даст любовь к товарищам, это должно быть, что делилось бы все поровну и не скрывали бы друг от друга, потому что если все будет в любви и в братстве и в мире. Но в книге «Дарование Торы» пишет Баля Сулам, два условия действуют в достижении Творца. Первое — всегда слушать и принимать оценку окружения в меру их величия. Второе — чтобы окружение было большим, как написано во множестве народа величия царя. И принять первое условие должен каждый ученик ощущать себя, что он наименьший среди всех товарищей, и тогда он сможет принять важность и величие от всех, потому что не может получить большое от маленького, и тем более впечатляться его словам, только лишь маленький впечатляется от большого. И относительно второго условия, каждый ученик должен возвеличивать каждого товарища, как будто бы он является великим в поколении. И тогда будет действовать на него окружение так, как будто оно большое, потому что качество здесь важнее количества. Из вышесказанного следует, что любовь к товарищам, да поможет человек ближнему своему, достаточно ли, чтобы каждый держал своего товарища как равного на ступени с собой, но если он должен учиться у своего товарища, тогда есть понятие «рав» и «ученик», поэтому он должен возвеличивать товарища и делать его больше себя. Но как можно видеть товарища больше себя в то время, когда он видит, что у него есть, что он более талантливым, чем его товарищ, и у него есть более лучшие качества, чем у него? И это можно объяснить в двух аспектах. Первый. Если он идет верой выше знания, и когда он выбрал себе товарища, то он смотрит на него выше знания. Второе, это и более естественно, в знании. То есть, если он решил принять его как товарища и работает с собой, чтобы любить его, то, как принято в любви, то видит только достоинства, это хорошие вещи. А плохие вещи, даже если они есть у товарища, он их не видит. Как написано, все преступления покроют любовь. И мы видим, что человек может видеть недостатки у детей соседа, но в своих детях он не видит. И когда говорят о его сыновьях, указывая на их недостатки, он сразу возражает против говорящего и начинает показывать достоинства своих детей, тогда возникает вопрос, где же правда? Если есть достоинство его товарища, и он сердится, когда говорят плохое о его сыновьях, я слышал от своего отца и учителя, что на самом деле в каждом человеке есть достоинства и есть недостатки, и каждый, и сосед, и отец говорят правду. Но сосед не относится к соседям другого, как отец к сыновьям, то есть нет у него той любви к сыновьям, которая есть у отца. И поэтому, когда он смотрит на детей соседа, он видит только недостатки, которые есть у них, потому что от этого он получает больше наслаждения, потому что он может показать, что он находится в более предпочтительном состоянии, и от того, что дети его лучше. Поэтому он смотрит только на недостатки других, и это правда, которую он видит. Но что он видит? Он видит только те вещи, от которых получает наслаждение. Но отец тоже видит только правду, но он смотрит только на достоинства своих сыновей. Но недостатки своих сыновей он не видит, потому что не получает от этого наслаждения. И поэтому он говорит правду в том, что видит у своих детей, потому что он смотрит только на то, от чего может получить наслаждение. И поэтому он видит только достоинство. И получается, что если у него есть любовь к товарищам, и, как принято в любви, хотят видеть только достоинство товарища, а не недостатки. Поэтому получается, что если он видит какой-либо недостаток в товарище, это признак того, не то, что недостаток находится у товарища, недостаток в нем. То есть он причинил ущерб любви, и поэтому он видит недостатки у товарища. Несмотря на это, он должен сейчас увидеть не то, чтобы товарищ исправил себя, а он сам нуждается в исправлении. Из вышесказанного следует, он не должен видеть, чтобы товарищ искал исправление своих недостатков, которые он видит у товарища, а он сам нуждается в исправлении того, что он причинил ущерб любви к товарищам. И когда исправит себя, он видит только достоинство товарища, а не его недостатки.
Я не думаю, что здесь есть много нового, но откуда это все возникает? Мы находимся в системе, которая называется Адам Аришон. В этой системе все мы соединяемся в один организм. Это интегральная система. где все зависимы друг от друга. Но в нашем ощущении мы, находясь во тьме, не чувствуем так. И это вызывает все наши проблемы. Потому что относительно нас система выглядит разбитой. Мы не действуем в подобии друг другу, не зная общей системы, без правильного объединения между собой, без совместной работы, без совместных действий. И в общей сложности общая работа, к которой мы должны прийти, состоит в том, чтобы раскрыть свет и наслаждение, которое наполняет нас. Но мы не можем этого сделать, потому что мы не чувствуем себя зависимыми друг от друга и готовыми к этому. Поэтому нам дают каббалисты здесь объяснение, как мы можем этого добиться, с помощью того, что организуем группу в человечестве, хотя это очень тяжело, хотя и хотели это сделать, Авраам это хотел сделать когда-то, но те, кто услышали, послушались его голоса, несколько тысяч, и так он организовал небольшую группу, и так мы когда-то развивались в идее возлюби ближнего как себя, потому что Авраам представляет свойство Хес. Почему свойство Хесед? Потому что именно она является основой всех исправлений. Хасадим. Поэтому из этого свойства и начинается исправление. Поэтому вместо того, чтобы сделать это действие в масштабах всего человечества, этого не дано было, начинают с малой части в общей системе, начинают ее оживлять правильно и восстанавливают там связь между ее частями, чтобы, по крайней мере, какой-то раздел, какой-то орган из общей системы начал действовать правильно. И поэтому в управлении свыше всегда организуется какая-то часть из общего человечества, где люди могут включиться, где чувствуют в этом необходимость, и подчинить себя, привести себя к объединению, сделать в рамках этой системы, подать пример совершенной системы. И поскольку частное и общее равны, в силу того, что они стараются организовать такие, создать такие исправленные отношения, как в настоящей исправленной системе, тогда они начинают чувствовать внутри себя те же законы, те же действия, те же состояния, как в общей большой духовной системе, которая называется Малхут Мира Бесконечности. И поэтому у нас есть очень практическая работа, как вообще вся Тора, вся наука Каббала. Это очень-очень практично. Мы обслуживаем саму основу творения, которая изначально дана нам как разделяющая между нами. Мы ощущаем ненависть, отторжение, мы эксплуатируем ближнего. И мы должны стараться изменить это на иное отношение к ближнему, которое называется желание отдачи, любовь. Это закон любого живого организма, когда все его части организуются, объединяются и действуют вместе. Как мы объединяемся в группе для того, чтобы раскрыть внутри связи между нами высшую силу, свойства отдачи, любви, духовный высший мир, нашу вечную жизнь? Каббалисты нам объясняют, что есть отношение человека к ближнему, когда это ближний представляется ему выше или равным, или ниже. И все эти три категории должны присутствовать в связи между нами. Мы понимаем, что мы должны добиться объединения, полного, совершенного объединения, как в нашем источнике. Но на пути мы должны принимать товарищей либо как великих, либо больших, чем я, мне есть чему у них научиться, либо как меньше, чем я, чтобы что-то добавить им, добавить себя, свою силу, свое усилие. И в конечном итоге, после всех этих отношений выше них, ниже них, я отношусь к ним как к равным. И мы действительно должны прийти к состоянию, чтобы почувствовать себя полностью и абсолютно и одним целым. И тогда в этом одном целом, естественно, что каждый дополняет и выражает себя в полной мере, потому что мы начинаем раскрывать себя, что именно моя личная реализация, самореализация во всех моих самых наихудших свойствах и в лучших свойствах, все они там находят выражение, находят самое лучшее и совершенное применение в связи с другими, что даже гордыня и запись, и вожделение, и почести, и все-все находит там правильное место для использования всех этих свойств в лучшем виде. И именно там они именно для этого они созданы во мне изначально, для этой потребности. Поэтому нет никакой проблемы в том, чтобы каждый почувствовал себя в состоянии совершенства, в состоянии интегральной зависимости друг от всех, ни выше, ни ниже. Если все соединяются, если я меньше них и включаюсь в них, то я включаюсь в них как маленький и получаю от них. Если я больше, чем они, я даю им, и мы опять-таки соединяемся. И от этой взаимной зависимости мы приходим к равенству. Это во взаимовключении. Взаимовключение, когда мы только начинаем касаться взаимовключения, связано со свойством веры, когда я приподнимаюсь над своим эгоизмом. Отдача ради отдачи. Но затем у нас есть работа в получении ради отдачи друг от друга. И здесь я нуждаюсь в том, чтобы начать раскрывать их как не просто как товарищей, которые равны мне, а они более дороги мне, чем я сам. Ну, скажем так, как младенец, который более дорог матери, чем она сама себе. Поэтому то, что есть в нем, все прекрасно и замечательно, все очень хорошо. А у ребенка соседа, как он говорит, там все не так, потому что все преступления покроют любовь. И здесь должна быть уже, должно быть взаимовключение не просто как равных, а что так, что ближний становится мне дороже, чем я сам. Возлюби ближнего как самого себя, когда ты любишь себя. Ты любишь себя больше, чем других, и ты бы вообще не прислушивался к ним, если речь идет об эксплуатации. Ты смотришь для того, чтобы их использовать для себя. Именно так сейчас ты должен поступать наоборот. Видеть их как более достойными, более высшими, более любимыми и важными, чем ты сам. Так, чтобы твой их хисарон, их состояние было важнее, а ты призван лишь обслужить его. И от этого мы приходим к любви к ближнему, к тому, чтобы получать ради отдачи. Когда я готов получить все, я отменяю цимцум, который был раньше, я готов принять все для того, чтобы отдавать им. И тогда возникает полное взаимовключение при полной реализации всех желаний и свойств каждого. И мы видим, что ничто не создано зря, ничто не приносит ущерб, а все создано ради выгоды. И так мы проходим состояние соединения в группе. Естественно, что в всех этих состояниях мы раскрываем силу отдачи, общую силу, которая называется Творец, когда мы начинаем отождествлять себя с ней поэтапно, постепенно. И чем больше я соединяюсь с товарищами, именно в такой мере я соединяюсь с Творцом, потому что Творец — это высший свет, который наполняет всю нашу реальность. Он раскрывается согласно Келим. Нет света без Кли. Поэтому в той мере, в которой я готовлю свои Келим вместе с товарищами, в такой же мере я и раскрываю свет в них, и это Творец. Поэтому у нас нет ничего выше в нашей жизни, во всех наших устремлениях к успеху и к лучшему будущему, к цели творения, кроме важности товарищей. И важность товарищей должна быть более, чем важность Творца, потому что это вещь сегодня, которая есть у меня в распоряжении, в моем распоряжении, и я могу с ее помощью затем прийти к Творцу. Сказать, что Творец важнее, как может быть, что, прежде всего, Он должен быть у меня на прицеле, а товарищи и группы — это лишь средство. Это правильно. Но практически в реализации товарищи и отношения с ними, и внимание на них должно быть прежде всего, должно быть главнее, чем Творец, потому что относительно Творца всегда есть сомнения, да или нет, я запутываю себя, чувствую его, в то время как с товарищами у меня есть работа по исправлению, и от этого исправления тогда я достигну Творца. Поэтому это не противоречит одному другому. Когда я отношусь к товарищам, и я говорю, что я нуждаюсь в них для того, чтобы достичь Творца, я поднимаю их важность в исправлении больше, чем все остальное. И тогда достигаю. Если мы организуем такую систему важности, такие оценки, такую шкалу ценностей, что самое высшее для меня сейчас, это вплоть до полного исправления, это связь между нами, тогда мы добьемся успеха. И так это будет не только в группе, а мы должны стараться объединить в группу еще и еще каждого, вплоть до всего человечества. Потому что цель творения в том, чтобы весь мир стал товарищами. И тогда все соединяются с Творцом. В Творце это уже не называется товарищ, это называется слияние. Это еще более высокий уровень, чем тот, который мы сейчас можем себе представить. Ну, достигнем этого и раскроем. Это итог этой статьи. Вы его также получите затем на выходе или уже получили. Есть вопросы? Да.
Есть много вопросов из Австралии, из Америки, из Германии, из Израиля.
Да, там из самых проблемных мест в объединении.
Но те, про которых я говорю, они говорят, как одновременно быть в двух состояниях, когда я вижу товарища больше себя и меньше себя, как вот эту дуальность удерживать?
Как ты со своим ребенком? Он больше тебя, потому что его желание определяет то, что ты должен делать. Это наверняка, да? Или нет? Если ему нужно что-то, ты бросаешь все и делаешь все то, что он хочет. Но то, что он хочет, в этом он больше тебя? Когда ты заботишься о нем, ты относишься к нему как к меньшему. Можно одновременно относиться к нему и как к большому, по важности относительно себя, так и как к маленькому возможности восполнить что-то ему от себя. Отношения, которые я даю в группу, как большим в том, что их важность общего кли над моим, важнее, чем мое кли. Это наверняка, потому что общее кли — это мини-модель всей реальности. В этой мини-модели есть те же детали, как в голографической картине, как в общем кли. Частное и общее равны. Если я выполняю закон объединения, закон равута в маленькой группе, как Бальсалам Рабаш нам говорит, 10 человек объединяются, то это все равно, что 10 миллиардов. Нет никакой разницы, 10 или 10 миллиардов, потому что должен выйти из себя. Так или иначе, и неважно относительно 10 миллиардов или 10. И поэтому их я должен представлять себе как важных, потому что в них я раскрываю духовность. Так кто важнее? Я один не могу раскрыть ничего, кроме этой материальной земной реальности. В связи с ними, если это будет правильная связь, взаимная, в аравуте, я раскрою духовный мир. Так что важнее? Конечно же, связь с ними важнее. То есть группа, товарищ становится для меня более важным, чем я сам. Относительно цели. И тогда, то, что они хотят, я должен принимать как мое желание. То, что мы определяем в группе, я должен принимать для себя как закон, как самое желательное, потому что с помощью этого мы объединяемся. В то время как, с другой стороны, должен чувствовать их меньше, чем я. Что это значит? Что все, что у меня есть, я готов им отдать, и действительно они нуждаются в этом для нашего объединения. Поэтому и большой, и маленький существуют одновременно. В этом случае именно да. Там, где мы приближаемся к объединению и к любви, там мое видение, восприятие товарища как большого и как маленького, не противоречат друг другу. Это касается и младенца. Когда младенец становится больше, чем взрослый, как говорят, маленький ребенок, глава семьи, потому что вокруг него организуется вся семья. Да.
Он пишет, Рабаш, на 48-й странице, что каждый ученик должен возвеличивать важность товарища, как будто бы он великий поколение. Что это такое, как будто бы он великий поколение? Что это за игра такая?
Это не игра. Это вопрос скрытия. Когда мы стараемся быть над этим, если я говорю, что мой эгоизм скрывает меня от других, скрывает других от меня, что я не в состоянии увидеть весь мир бесконечности. Я нахожусь сейчас в мире бесконечности. Но я вижу вас. Смотрю на вас. Меня это не очень радует мое сердце. Почему? Потому что мой эгоизм так вас изображает. Так вас изображает. Этот противный, этот глупец, этот лентяй, этот обманщик, ну и вообще, это мой эгоизм. Я не вижу здесь никого. Не вижу. Я вижу в своем эгоизме вас. Если бы видел не в эгоизме, а в другом, так он дает пример. Если бы вы были моими детьми, я говорю о маленьких детях, к которым относятся с любовью. Есть, конечно, другие подходы, но тогда бы все представлялось хорошо, совершенно. Все преступления покроют любовь. Ты можешь видеть плохие вещи в них, но ты любишь их. Это называется «преступление покроет любовь». Есть преступление, а любовь их покрывает, не зачеркивает. Смотрите, язык очень точен. Мудрецы сказали так. Поэтому нужно понять, что все зависит от моего эгоизма. Ничто, кроме этого, я не вижу. Как говорит Бальсалам, что он говорит? Есть экран. Я вижу через свои глаза, как бы через свои глаза, я вижу здесь мир. Я вижу мир. Это проходит через мой эгоизм. Эгоизм. А затем проецируют мне картину. Кроме того, что вообще здесь нет картины мира, ну, допустим, она есть. Все-таки это все равно это проходит через мою эгоистическую систему. Так о чем здесь думать? Конечно же, любое явление зависит от моего отношения, как я настраиваю себя к нему, чтобы видеть мир. Что я должен сделать? Так мне говорят, ты должен изображать группу, должен ее организовать перед тобой, представлять ее как великих в своем поколении. Все находятся в полном исправлении. Что я играю? Ты не играешь. Ты просто отменяешь ложь. В эгоизме. Это то, что ты делаешь. Это рациональное действие. Они говорят тебе, вне тебя находится мир бесконечности. Ты находишься в мире бесконечности. Отмени эту клюпу, которая искажает тебе и бесконечность на противоположное, ты почувствуешь бесконечность. Так, давайте как будто это сделаем, как будто. Это игра, правильно. Это называется усилие. Это действительно называется игра. Давайте постараемся это сделать, поэтому сделаем и услышим. Давайте постараемся так сделать, как будто мы хорошие, как будто мы все великие, как будто мы в бесконечности, как будто мы объединены вместе. С помощью этого мы вызываем свет очень сильный, который влияет на нас и исправляет нашу природу. Вместо эгоизма мы приходим к отдаче. Принцип очень простой, и он очень рациональный. Это не мистика, и это не нечто виртуальное. Мы стараемся из себя нашими силами произвести действие или увидеть себя в исправленном состоянии. И согласно этому старанию, как дети играют, по этому старанию мы вызываем внутреннюю силу, которая есть в этом, в этой системе, которая называется свет, возвращаясь к источнику, и он исправляет нас. Нашим желанием мы его возбуждаем. Это очень-очень практичная вещь. Это очень осязаемо. Это просто... Это не что-то непонятное и исчезающее. Это вещь, которая есть в природе. Любая вещь, к которой мы стремимся, мы ее приближаем к себе. Скажи, что это психологическое явление, неважно. Психология тоже часть природы. Человек к чему-то стремится, он как будто пробуждает это явление, что у нас случилось. Конечно? Да.
Как сохранять это отношение, все преступления покроют любовь?
Оставь это. Ты занимайся любовью, а она уже покроет. Не ищи этого. Ты, включая свое отношение, старайся играть в любовь. И по мере игры, которую ты делаешь с другими, и вы знаете, что вы играете? Вы отдаете себе в этом отчет. Вы не скрываете этого друг от друга. С помощью этого ты вызываешь свет, возвращаешь к источнику. Действительно, к тебе приходит Масах. Масах, которым ты покрываешь свой эгоизм, свои преступления, и тогда над ними это превращается в любовь. Все происходит с помощью света. Здесь эгоизм. Эгоизм. Ты играешь как будто. Поднимаешь ман, ты как будто хочешь быть хорошим. Приходит свет, возвращаешь к источнику. Ман — это первое, окружающий свет — это второе, и приносит тебе масах. Третье. Все понятно. Здесь нет многих действий. Путаница в том, что не хотят, понимаешь? Не думают в этом направлении. Поэтому постоянно, может быть по-другому. И тогда наступает путаница. Да, муж.
Можете ли вы объяснить, что это значит играть в любовь? Это внутренняя работа или это есть внешнее выражение этому? Если есть внешнее выражение, то можно играть.
Главным образом это внутренняя работа. Главным образом внутренняя работа. Мы хотим думать об этом, быть в этом почти все время. Я бы даже сказал, все время. Но делать это, чтобы делать это, мы должны построить систему, которая поможет нам придерживаться этого. Чтобы мы прочитали эту статью еще несколько раз в течение дня. Если не саму статью, то здесь есть конспект, который меньше несколько раз. Короче говоря, вы получите конспекты и в течение дня перечитайте несколько раз. Сегодня вечером мы поговорим еще раз и увидим, насколько у нас получилось. На этом мы завершаем.
И мы приглашаем всех наших телезрителей на новый сайт построения системы, адрес internet.qbb1.com. Участвуйте в создании анкет, предлагайте идеи и участвуйте в вечерних уроках. Итак, новый сайт построения системы мы строим вместе в построении окружения духовного. Неделя книги. Каббала народу приглашает вас на неделю книги. Неделя книги. Это происходит сейчас во всех городах, которые написаны на экране. Групповой урок израильского кли. Каббала Лиам приглашает всех на групповой урок израильского кли. Это будет проходить каждое воскресенье в 8:15 и до 9, и будет транслироваться в прямом эфире на kap.co.l. Все приглашаются прибыть физически в свои центры местные и участвовать. Всего доброго! שוב נעלם הכל חוזר להתחלה אתה מרשיע את כולם מתוך לבך עולה תפילה כולנו נשמה אחת בים של אהבה והוא הטוב והוא אחד נותן לנו בחירה כולנו נשמה אחת זוכים בים שלו עכשיו הזמן שנחזור אתה בוחר להתפטר כלפי החברים שלך בעזרתם להינצל הם העתיד הטוב שלך כולנו נשמה אחת בים של אהבה והוא הטוב והוא אחד נותן לנו בחירה כולנו נשמה אחת זוכים בים שלו עכשיו הזמן שלנו עכשיו הזמן שלנו עכשיו הזמן שנחזור